Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». В нашей программе мы пишем историю нашего Отечества. За последние 100 лет точка отсчета у нас 1905 год. Мы идем по алфавиту и дошли до буквы «Л». Я напомню, что на каждую букву, за исключением буквы «К», на букву «К» у нас было 9 героев, просто потому что очень много фамилий в русском языке на букву «К», и вообще очень много слов на букву «К», так уж устроен наш язык. А на все остальные буквы у нас по 3 героя. Одного мы выбираем голосованием в интернете на сайте «Эхо Москвы», и, кстати, скоро там появится список кандидатов на букву «М». Следите за публикациями в интернете. Одного героя мы выбираем во время специальной передачи из тех, кто входит в этот список, который висит на интернете, но который не побеждает в интернет-голосовании. Там только один. Второго мы выбираем, повторяю, голосование в прямом эфире. Ну и, наконец, третьего героя выбираю я сам. И вот сегодня у нас герой, которого вы выбрали в прошлое воскресенье, который победил в трехтуровом голосовании, победил и был избран вами, уважаемые радиослушатели, не мною, подчеркиваю, вами, в качестве героя нашей передачи. Это Семен Алексеевич Лавочкин.
Рождены, чтоб статку сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропелле рядыши спокойствие наших границ. Простая быть, свой аппарат послушный, или творя невиданный полет. Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропеллере дышит спокойствие нашей границы.
«Марш сталинской авиации», написанный в 1931 году. Семен Лавочкин, выдающийся авиаконструктор. Скажу честно, мне было очень приятно, что Лавочкина выбрали героем нашей программы. Возможно, если бы его не выбрали, его бы выбрал я, потому что в нынешнем проекте мне очень хотелось бы, чтобы была хотя бы одна передача о ком-то из блестящей плеяды советских авиаконструкторов. Почему, скажу чуть позже. А вначале, как всегда, портрет нашего героя, портрет в интерьере эпохи.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Про таких, как Семен Лавочкин, говорили «ровесник века», забывая, что это не совсем так. Год его рождения, 1900-й, был на самом деле последним годом века 19-го. Ну да неважно, годом больше, годом меньше, но зато красиво. Ровесник века, в котором многие люди оказались рождены для того, чтобы, как пелось в знаменитом марше сталинской авиации, сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Семен Алексеевич Лавочкин был одним из них, из тех, кто силой своего разума создавал стальные руки и крылья, пламенные моторы, все выше и выше. выше и выше стремил полет самолетов советской авиации. Имя Лавочкина сегодня, быть может, не так известно, как имена других выдающихся советских авиаконструкторов. Прежде всего тех, которые всегда были на слуху благодаря созданным им самолетам гражданской авиации. Анам, Илам, Якам и Ту. Машинам конструкции Олега Антонова, Сергея Илюшина, Андрея Туполева и Александра Яковлева. Но было время, когда имя Лавочкина гремело. Он был дважды героем социалистического труда, лауреатом 4 сталинских премий за создание боевых самолетов для Красной Армии. У него было собственное КБ, где были созданы некогда знаменитые истребители Ла-5 и Ла-7, которые в заключительный период Великой Отечественной войны в 1944-1945 годах стали основными машинами, стоявшими на вооружении советской истребительной авиации ВВС. На них летало большинство советских асов, включая трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Судьба Лавочкина по-своему сложилась очень счастливо. Он избежал тяжелых испытаний, которые выпали, например, на долю Туполева, Петлякова, Мясищева и других авиаконструкторов, которые были арестованы в годы сталинских репрессий и создавали свои самолеты, будучи узниками так называемых «шарашек». Многие считают, что Туполева и его коллег спасла надвигавшаяся война. Сталин был прагматиком. Представителей научно-технической интеллигенции наказывал выборочно. Сохранилось весьма ценное свидетельство второго человека сталинского режима – Молотова. Ценное вдвойне, потому что записано с его слов писателем-сталинистом Феликсом Чуевым, который преклонялся перед Молотовым и вряд ли стал вкладывать в его уста то, что он не говорил. «Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев?» – спросил как-то Чуев у Молотова. «Они все сидели», – ответил Вячеслав Михайлович. «Много болтали лишнего. Они ведь не поддерживали нас. Туполев и другие были в свое время очень серьезным вопросом для нас. Некоторое время они были противниками, и нужно было еще время, чтобы их приблизить к советской власти. И не считаться с тем, что в трудный момент они могут стать особенно опасны, тоже нельзя. Без этого в политике не обойдешься. Своими руками они коммунизм не смогут построить». Иван Петрович Павлов говорил студентам: «Вот из-за кого нам плохо живется», и указывал на портреты Ленина и Сталина. Этого открытого противника легко понять. С такими, как Туполев, сложнее было. Туполев из той категории интеллигенции, которая очень нужна советскому государству, но в душе они против. И по линии личных связей они опасную разлагающую работу вели. А даже если и не вели, то дышали этим. Да они не могли иначе. Тем не менее, с Лавочкиным вышло по-другому. Тюрьма миновала его стороной, несмотря на то, что он даже не был членом партии. А это для военного авиаконструктора уже могло быть обстоятельством, внушающим большие подозрения. В КПСС Лавочкин вступил только после смерти Сталина, но в отличие от Туполева, Илюшина и Яковлева, проживших долгую жизнь, Лавочкин ушел из жизни рано. Это случилось в 1960-м, когда ему еще не было 60. Проект создания суборбитального стратегического самолета «Буря», которым руководил Лавочкин, так и не был завершен.
Это был портрет нашего сегодняшнего героя, Семёна Алексеевича Лавочкина. Мне действительно очень приятно, что у нас одна передача, как минимум одна, уже будет посвящена выдающемуся советскому авиаконструктору и той эпохи, когда творили и Туполев, и Илюшин, и Яковлев. Потому что это в какой-то... отчасти это история моей собственной семьи, мой покойный отец и моя мама, которая поныне жива. Я желаю ей долгих лет и крепкого здоровья. Всю жизнь проработали в авиации, в Всесоюзном институте авиационных материалов в Москве, в ВИАМе. И, кстати, когда моя мама была беременна мною, она мне сама сегодня об этом разговаривала, я с ней как с профессионалом консультировался перед передачей, она мне рассказала, что вот когда она была мною беременна, она ездила в командировке на завод «Запорожсталь», где именно для истребителей нового поколения реактивных истребителей Лавочкина делали специальный очень тонкий, широкий стальной лист, из которого делались баки для горючего. И вот когда в апреле 56-го года, я родился в июне, а вот в апреле 56-го года, как раз тогда же, когда второй раз Лавочкин был награжден Золотой звездой Героя социалистического труда, моя мама за ту же самую работу получила орден «Знак почета». Надеюсь, что она слышит нас сейчас. А сейчас я представлю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня в гостях историк авиации Дмитрий Борисович Хазанов, которого многие, наверное, уже знают по его неоднократному участию в программе Дмитрия Захарова и Виталия Демарского об истории юбилейные заметки. по истории Великой Отечественной войны «Цена победы». А вот сегодня с ним будем говорить о Лавочкине. Вот скажите, пожалуйста, вы, как я понимаю, с ваших же слов, мы успели с вами побеседовать немного перед эфиром, ваша основная тема – это война. Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Вот чем отличались самолеты Лавочкина, и почему именно они стали основным оружием истребительной авиации?
Прежде всего, добрый день, добрый вечер. Мне очень приятно, что вот в результате голосования была выбрана именно эта тема. Мне кажется, что Семен Алексеевич Лавочкин интересный человек, достойный, очень одаренный конструктор и, безусловно, заслуживает того, чтобы его, значит, вспомнили и посвятили ему эту передачу. Это первое. Второе, что я хотел сказать, что в отличие от людей, которые вот многие фамилии сейчас прозвучали, лидеров наших авиационно-космических КБ, Туполев, Королёв, Яковлев, это все-таки были люди, при том, что у них разная судьба, да, вы все это знаете, это были люди очень авторитарные, которые стояли во главе своих коллективов, которые в случае там определенных периодов жизни могли открывать начальственные двери ударом ноги, условно говоря, и так далее. Совершенно другой человек был Семен Алексеевич. Скромный, застенчивый. И это определение как-то даже не вяжется с понятием главного конструктора, потому что все понимают, что это прежде всего организатор производства. И тем не менее, самолеты, которые он создавал в годы войны и довоенное время, главный конструктор – это организатор производства. Это человек, который должен был решать очень много проблем.
Дмитрий Борисович, я вас перебью. Мы с вами договорились. Я задаю вопросы, вы отвечаете. Да. Иначе стараюсь. У нас вся передача пойдет, что называется, вверх тормашками. Значит, вот я вас спросил, что за самолеты были? Самолеты, чем они отличались там от МИГов, от Яков? И почему именно...
Сейчас, после этой преамбулы я готов ответить.
Вот почему, скажем, наши советские асы, вроде Кожедуба, предпочитали летать именно на самолетах Ла-7.
Угу. Значит, ну, прежде всего, надо рассказать, что была построена целая цепочка самолетов в годы войны. Они постепенно совершенствовались, модернизировались. После того, как был создан до войны опытный самолет И-301, в серии он назывался уже после доработки ЛАГ-3, потом появился самолет ЛА-5 с более мощным мотором.
Там было два соавтора ЛАГ с двумя Г.
ЛАГ с двумя Г. И кто Горбунов, там был? Владимир Петрович и Гудков Михаил Иванович. Угу. И необычная история в создании нашего отечественного самолетостроения, когда так называемый триумвират делал самолет. Потом триумвират распался, Лавочкин стал ведущим, главным, но тем не менее вот самолет был сделан, считался тремя главными конструкторами. Более того, в начальном этапе, когда он только создавался, ведущим, главным, что ли, был Горбунов, как более опытный, как начальник отдела, как наделенный определенными уже властными полномочиями. Но впоследствии, значит, вот судьба все расставила по своим местам. Потом был, вот как вы правильно сказали, Ла-5, модернизация, Ла-5ФН, Ла-7. И считается, что вот на заключительном этапе войны это были одни из лучших не только наших, но и мировых истребителей. Я бы здесь сказал, что эти самолеты были очень подходящими для той войны, которая шла на советско-германском фронте, когда от истребителя не требовалась там исключительная дальность, исключительная высотность, потому что бои были вблизи линии фронта. У нас была с немцами так называемая тактическая война. Бои шли на небольших высотах,
самолеты прифронтовой
авиации. Да, и самолеты, вот Ла-5ФН, Ла-7 оказались очень удачными для той войны, которая здесь шла, и поэтому так любимы были летчикам. Обычно вспоминают...
То есть для них была что? Была скорость, маневренность?
Они были, да, скоростными, маневренными, живучими. Двигатели в какой-то степени защищали летчика, как лобовой щит. Мотор воздушного охлаждения продолжал работать в случае выхода из строя нескольких цилиндров и позволял летчику вернуться на свою территорию. Они обладали очень неплохой вертикальной маневренностью, опять же, для той войны, которая здесь была. И по комплексу лёд-тактических данных не уступали их своим противникам, Мессершмиттам, Фоке-Вульфам того же года выпуска.
Не уступали?
Нет.
То есть это легенда о том, что якобы... немецкие истребители превосходили и наши летчики брали в основном там, мужеством, отвагой, самопожертвованием.
Ну, надо смотреть, какой период. Если речь идет о 44-м году, 45-м году, то преимущества у немцев не было. И в чем-то мы даже их превосходили. Другое дело, что у нас не хватало хорошо подготовленных летчиков, но в том случае, если в кабине сидел человек, который знал свое дело, который не был наскоро обучен и выпущен в полет, а прошел, так сказать, и школу войны, и нормальную систему обучения, если ему так повезло, то у него были все шансы не только на равных побороться с немецкими асами, но и выиграть это единоборство.
Вот, а я помню вот один из знаменитых асов времен войны, впоследствии маршал авиации Покрышкин в фильме, вот был знаменитый «Неизвестная война» фильм, который был снят совместно с советскими и американскими кинематографистами в середине 70-х годов, в пору вот первая, когда была первая волна разрядки в отношениях между США и СССР. Те времена, когда подписывались первые соглашения о разоружении, когда летал «Союз Аполлон». Вот в этом фильме Покрышкин рассказывал, что он летал на американском самолете на «Аэрокобре». У асов была возможность выбирать?
Ну,
на чем будет летать?
Или ну, я вот, думаю,
что поставили на вооружение?
Что поставили на вооружение, но Александру Ивановичу просто лично понравился этот самолет, и он использовал его достоинства, он говорил, что он сжился с ним, вот, в частности, в этом фильме, в котором он выступал. Но его дивизия сражалась на «Аэрокобрах», и, естественно, он. Хотя войну он закончил тоже на самолете Лавочкина В-7. Когда уже их перевооружили.
То есть, но... американские истребители не превосходили самолеты Лавочкина?
И американские истребители не превосходили самолет
«Лавочкина». А вот такой вопрос, который очень часто возникает, вам уже, на самом деле, наверное, приходилось на него не раз отвечать. Почему, вот сколько сбил КЖДУ? 62 самолета, да?
Покрышкин? Считает, что 2. 59.
59.
Ну, официально, по крайней мере, наша историография.
Лучший немецкий ас по фамилии Хартман сбил
352 самолета.
Почему такой разрыв?
Ну...
И, по-моему, там был не только Хартман, там в этом списке...
Багорна было 301 официально зарегистрированная победа. Ну, прежде всего, все, что записано летчику на боевой счет, это вовсе не значит, что он сбил. Возможности проконтролировать было мало. Мы понимаем, что воздушный бой очень скоротечный. Человек даже искренне уверенный, что он сбил, совсем не значит, что это так. Самолет мог... уйти вниз, на фоне затеряться, он был уверен, что сбил, а тот благополучно прилетал, и масса таких случаев известна.
А как происходило? Вот летчик вылетает на задание, возвращается и докладывает, что...
Да, сбил вражеский самолет. И ему говорят, кто свидетель, значит, или это наземные войска, или это кто-то земли наблюдал за этим боем, или, допустим, председатель колхоза, над полем которого проходило, в нашем случае, немцы, поскольку они летали парами, то, значит, подтверждение ведомых требовали. Ну, во всех случаях это немножко условно. И, как правило, вот такие вещи, о чем вы спрашиваете, это надо свидетельство противоположной стороны. Допустим, наши летчики там что-то доложили, а документы противника показывают, что за этот день, там, за эти сутки на этом участке фронта вот противник понес такие потери. Уже более-менее становится ясно, насколько это правда и насколько нет. Но здесь вот главный ответ на ваш вопрос. Я все-таки акцент бы сделал не на не совсем достоверных донесениях, а на очень большом опыте тех людей, которые против нас воевали. Советская авиация не выбила вражеские кадры и летчики, которые прошли всю войну, многие из них, они уцелели, дожили до капитуляции, в данном случае Германии, и являлись очень опасными противниками. И вот большой опыт, большое количество проведенных боев, плюс тактика немецкая, которая сильно отличалась от нашей. Наши летчики очень часто все-таки были привязаны там, к прикрытию района, к прикрытию своих самолетов, бомбардировщиков и штурмовиков. Немецкие асы, они занимались преимущественно свободной охотой, когда летчика ничто не ограничивает, когда он сам свободен в выборе цели, в выборе поведения. Он может атаковать или по каким-то ему ведомым соображениям выйти из боя. И это не значит, что он будет каким-то образом наказан в дисциплинарном порядке.
Принципиально разная тактика,
да,
ведения воздушного боя и вообще использования, да, в частности, истребительной авиации.
Поэтому многие немецкие асы имели такие высокие счета и, так скажем, хорошо уцелели, в частности, на нашем фронте, что, значит, их тактика действий была вот...
И, соответственно, они уклонялись от боя, да, всякий
когда,
раз, когда видели,
когда видели, что
есть малейшая опасность.
И опасность, или когда они видели, что им противостоит хорошо подготовленный, прекрасно владеющий машиной самолет, то есть машинный противник, русский летчик, они могли выйти из боя, форсируя моторы, там скрыться и поискать себе более подходящую жертву на следующий раз.
Ну и, конечно, большие потери в начальный период войны.
Ну, теоретически, да, но вот, значит, статистики показывают, что, скажем, в 43-м году потери-то были даже больше, чем в 41-м, вот как это ни странно, в личном составе. Может быть, в 41-м году у нас были очень большие потери на земле, а вот воздушные бои, такие наиболее суровые, наиболее жестокие, это как раз там 43-й год, когда...
Курская дуга.
Да, Курская дуга, битва за Днепр, когда решался исход борьбы за господство в воздухе. И многие наши летчики, которые вот особенно, которые не успели как следует доучиться, которых в экстренных обстоятельствах вводили в бой, они как раз наиболее сильно пострадали.
Я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире, и наши радиослушатели могут присылать свои вопросы, свои реплики, свои замечания по телефону 7-985-970-45-45 в виде смс-сообщений. Некоторое количество мы уже получили. И вот, в частности, вдова героя Советского Союза Олега Николаевича Смирнова пишет нам, что ее муж летал во время войны на самолетах Ла-5 и Ла-7 и очень хорошо о них отзывался. Ну, на некоторые вопросы мы уже ответили. Вот, в частности, здесь как раз пришла реплика от Юрия о том, что у немцев было около 200 летчиков, сбивших по 100 и более самолетов. Вот эту тему мы только что обсудили. Дмитрий из Санкт-Петербурга спрашивает, разве Покрышкины КЖДУП летали не на спидфайтерах? Впрочем, это не умаляет достоинств самолетов Лавочкина. Ну, я не специалист, но я так понимаю, про спидфайтеры это вот, что называется, аберрация зрения. Вот была Кобра, действительно была Кобра, и Аэрокобра, и целая дивизия Аэрокобр.
А КЖДУП всегда летал только на самолетах Лавочкина,
ценя их скоростные качества. А вот да, почему же, сейчас одну секунду, вот кто-то прислал нам такую реплику, Юрий. Не зря ЛАГ называли лакированный гарантированный гроб. Не слышали никогда?
Слышал, конечно же слышал. Ну как вы думаете, как я мог не слышать?
А почему так называли?
Здесь хотел сделать небольшую преамбулу. Когда самолет создавался...
Знаете, что мы... Вот, да. Мы остановимся вот на этом месте. У самолета ЛАГГ с двумя «Г», это предшественник Ла-5 и Ла-7, было такое вот фронтовое прозвище, фронтовая кличка «Лакированный гарантированный гроб». Почему? Об этом мы поговорим после паузы, потому что сейчас время новостей, середины часа на «Эхе Москвы». Оставайтесь с нами, мы вернемся в эфир через минуту-другую.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем наш выпуск, который сегодня посвящен Семену Лавочкину. Это первая передача из трех на букву «Л». Я напомню, что у нас еще будут программы у руководителя советского телевидения времен брежневского застоя Сергея Лапине и о выдающемся ученом-физике, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау. А сегодня мы говорим об авиаконструкторе Лавочкине. Вместе со мной здесь в студии Дмитрий Борисович Хазанов, историк авиации, которого вы, наверное, знаете по участию в программе «Неюбилейные заметки по истории Великой Отечественной войны. Цена победы которую ведут Виталий Демарский и Дмитрий Захаров по понедельникам. Я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире, и у нас включен телефон 7-985-970-45-45. На этот номер вы можете присылать свои вопросы в виде смс-сообщений. Далее. Хотел бы сразу среагировать на несколько этих ваших реплик. Вот, например, Наталья из Москвы возмущается по поводу цитаты из писателя Феликса Чуева. Она пишет: «Что за милая крошка делает вам водные?» Ну, Наталья, милая крошка, это разные милые крошки, разные мои коллеги озвучивают в эфире тексты портретов наших героев, которые пишу я сам. А просто для того, чтобы в передаче звучал не только мужской, но и женский голос, и вашему уху было бы приятно. Некоторые такие секреты нашей родийной профессии. Что же касается цитаты из Феликса Чуева, ну, вы знаете, это очень ценная цитата. Вы, наверное, просто не расслышали или не поняли, или, как говорится, не врубились в смысл того, что было сказано. Молотов не оставил собственноручных воспоминаний, во всяком случае, опубликованных. Но у него был обожатель. Вот этот самый Феликс Чуев, который с ним многократно встречался и старался, значит, записывать разговоры, долгие беседы, которые они вели на даче Молотовской в Жуковке. И на самом деле там множество ужасных вещей сказано Вячеславом Михайловичем и записано потом Феликсом Чуевым. И как исторический источник это ценнейшая вещь. Мы просто рассказали вам, вот как Сталин, Молотов и Иже с ними относились к выдающимся ученым. Они им до конца не доверяли, особенно некоторым из них. Так, по версии Молотова, изложенный, повторяю, писателем Чуевым, Туполев, Мясищев, Королев и многие другие ученые оказались в местах не столь отдаленных. И, в общем, я понимаю, что действительно среди научно-технической интеллигенции были люди, которые в глубине души совсем не любили ни Иосифа Виссарионовича, ни созданную им систему. Вот так вот. Ну, тут много разных других замечаний. До какого года стояли самолеты Лавочкина на вооружении? Ну, очевидно, самолеты, о которых мы говорили, самолеты времен войны, они стояли на вооружении до тех пор, пока не появились реактивные истребители, да, в том числе и конструкции Лавочкина. Кстати, правда, что Моресьев, знаменитый безногий летчик, воевал на самолетах Лавочкина?
Да, правда. Угу. После возвращения в строй он летал на самолете Ла-5ФМ в 63-м гвардейском полку. А, Евгений Алексеевич, вы задали вопрос насчет лакированного, гарантированного...
гарантированный
групп. Позвольте, я отвечу на это дело, по крайней мере,
откуда
хотя бы
появилось
кратко
это название?
Значит, история принятия на вооружение самолета ЛАГ-3, она была очень сжата, очень короткой. 30 марта опытный истребитель, пилотируемый Алексеем Ивановичем Никашиным, впервые поднялся в воздух. Быстро прошли заводские испытания, государственные испытания. Все происходило буквально в сверхсрочном порядке. Самолет был запущен в серию на 5 заводах. Это вообще была неслыханная удача молодых 3 тогда главных конструкторов. И можно предположить, что заслуга, конечно, и то, что они сделали удачную машину, и заслуга летчика-испытателя, который смог выявить все ее достоинства, и также то, что, значит, она делалась без металлических деталей, узлов, а только из дерева. Значит, дерева у нас в стране, как вы понимаете, было достаточно, и предполагал, что в случае, если начнется что-то неприятное, война, то мы будем обеспечены истребительной авиацией. Самолетов надо будет много, так рассуждал упомянутый вами ранее товарищ Сталин. И Но заводы, на которых разворачивалось производство, это тоже надо было все делать очень быстро. Кто-то был вообще не готов к этому делу, кто-то имел совершенно другую технологию. В общем, все это было очень сложные, болезненные процессы. Так, завод Горький, который стал головным, он вообще делал и 16-й, они собирались делать там какую-то свою машину, заместителя Поликарпова, и вдруг приезжает совершенно незнакомый им человек со своей командой. Но они продолжают, как ни в чем не бывало, значит, выпускать эти старые 16-е. Говорят, что вот надо уже все совершенно по-другому. Поэтому, когда началось серийное производство, то серийные машины очень сильно отличались в худшую сторону от опытных. Они и тяжелее, и сильно оказались, и дельта-древесины там гораздо меньше использовалось, чем на опытной машине, и качество отделки было. И кроме того, Лавочкину было приказано увеличить дальность полета истребителя. Значит, в момент передачи они сделали дополнительный кессон, установили внутренние топливные баки, чтобы обеспечить поставление правительства. Словом, если опытный самолет весил там меньше 3 тонн, 2,970 килограмм, то серийные 3380-3300 килограмм, что вообще очень существенно. А двигатель стоял все тот же М-105, который, конечно, оказался слабоват для такой машины. И начались большие проблемы. Летчики, особенно молодые, мало подготовленные, они просто едва могли совладать. Это первая часть. Вторая часть, что прочность конструкции, на которую был расчет, она оказалась недостаточной. Самолеты подгибались там, стойки шасси, много других проблем. Во время пилотажа были случаи, когда самолет не выходил там, из крутых пикирований. Это тоже очень нервировало, беспокоило руководство. Ну и третий момент, что самолеты Якуля, тоже не лишенные больших проблем, тем не менее оказались в целом удачнее. И было решено, тем более, что Якулев, он человек очень активный, он в это время был замнаркома, он пробил решение...
Любимцем Сталина.
Ну, любимцем был вхож в кабинет вождя. Он пробил решение о постепенной замене самолетов Лавочкина на самолет своей конструкции Як-1, потом Як-7, там Як-7Б. И постепенно один за другим заводы переходили под юрисдикцию Александра Сергеевича Яковлева. Это была весна 1942 года. Лавочкину оставили второстепенный завод, который в это время из Таганрога эвакуировался в Тбилиси. Там южные люди вообще мало представляют, что это такое. Тем не менее, готовились выпускать его самолеты. И туда уехал основной контингент его ближайших сотрудников. В Горьком он остался буквально с горсткой своих самых близких сподвижников. Это к истории создания Ла-5.
А вот когда появился Ла-5, то
Ла-5 они делали, да.
Конкуренция продолжилась, и
да, конкуренция продолжилась.
Конкуренция уже, да, склонилась на сторону Лавочкина.
Ну, в какой-то степени да, а в какой-то нет, потому что многие летчики так до конца войны и с удовольствием летали и воевали на самолетах Яковлева, тем более, что у него тоже было очень много удачных проектов. Самолет Як-3 считается самым легким истребителем, то есть у него были безусловные и ценители, и безусловные достоинства. В конце войны...
А ведь были еще истребители МИГи, да?
Уже во время МИГи к этому времени. Их уже прекратили, Микоян и Гуревича, строить серийно. Завод номер один после эвакуации его из Москвы в Куйбышев, он прекратил выпускать и начал делать штурмовики Ил-2. Поэтому Микоян временно из конкуренции выбыл. Его КБ не было распущено, они занимались опытными работами, высотными самолетами, но вот такой массовый серийщиком Микоян и его коллеги не были в это время уже. Угу. Лавочкин был последним, но если бы его оставили только один завод, вот в Тбилиси, Таганрогский 31-й, то я думаю, что тоже это было бы недолго. Но в результате экстренных мер, срочной установки на свой самолет, на планер мотора воздушного охлаждения, который был значительно мощнее М-82, быстрого проведения комплекса летных испытаний Швецова. Да, и поддержки, которую Лавочкину тогда оказали и секретарь обкома, и целый ряд высокопоставленных товарищей, которые в него поверили. И вот, значит, он был вызван в Кремль, ему вернули контроль над крупнейшим, одним из крупнейших тогда у нас, Горьковским заводом номер 21, и история пошла вот так, как она пошла. где впоследствии создавались уже последующие самолеты Семена Алексеевича. Это В-5. Кстати, В-5 уже был чисто лавочкинский самолет. Если Лавочкин III это был Лавочкин, Горбунов, Гудков, то В-5, В-7, В-9 это уже сугубо лавочкинские машины.
Когда в воздух поднимался Покрышкин, об этом со словами «Ахтунг-Ахтунг» предупреждали немецкие связисты своих летчиков. Предупреждали ли наши связисты наших летчиков о нахождении в небе Хартмана и других немецких асов? Спрашивает нас радиослушатель по имени Заук.
Думаю, что нет, и наши узнали о Хартмане только где-нибудь в самом конце войны, в лучшем случае, из протокола допроса пленных немецких летчиков. А так как-то не очень у нас интересовались их фамилиями, именами, фрицы, все тут.
Вот многих задела эта история Хартмана. Зачем унижать Хартмана? Он молодец, пишет Юра из Санкт-Петербурга. Ну, Юра, по-моему, никто его не пытался унизить, просто мы говорили о том, что были разные методики подсчетов, разная тактика.
Разный боевой опыт. Хартман молодец, он использовал все, что ему давала его техника, тактика, умения. Да,
а как, кстати, стороны. Его сложилась судьба? Он уцелел в конце войны?
Он уцелел, он получил, ему, по-моему, были даже специальные передачи посвящены, он был выдан американцами нашей стране, получил срок 25 лет и провел достаточно длительный период заключения, потом был отпущен, вернулся в Германию, жил там и в 93-м году скончался.
В ФРГ или в ГДР?
ФРГ.
ФРГ. Вот какой-то Альберт появился, который меня проклинает. Киселев, ты антисоветчик и мерзкий человек. Стараешься исказить историю. Будь проклят. Ну, вы знаете, в некотором смысле я действительно антисоветчик, потому что я считаю, что слава богу, что советский период нашей истории закончился. Но в этом периоде было много всего хорошего, и в частности, в сегодняшней передаче я стараюсь отдать должное светлым страницам в нашей истории. Вы забыли упомянуть Баумгартена, который сбил 285 самолетов. Ну, мы понимаете, видимо, сегодня не ставим такую задачу. Не ставим перед собой такую задачу. Совершенно. Подробно говорить об истории немецких асов. Мы просто вот упомянули Покрышкина, мы упомянули Кожедуба, трижды Героя Советского Союза, который сбил 62 самолета, больше всего из наших асов, по нашей методике подсчета, повторяя. Он действительно летал на самолете, на самолетах Лавочкина. И в этой связи мы вот не могли, тем более, что у нас задавались эти вопросы. А на каких самолетах летали французы из полка Нормандия Неман? Спрашивает Сергей из Москвы.
На самолетах Яковлева. На самолетах Як-1, Як-9, а кончили войну на самолетах Як-3, и им были подарены эти самолеты.
Евгений Алексеевич, а не Сергей Алексеевич, меня зовут. Это я обращаюсь к Евгении, телефон которой 7-962 и на конце 15. Так вот, Евгения, вы упрекаете меня в том, что потратили все время на ВВС, кроме рассказа о Лавочкине. Ну, вы знаете, мне кажется, что странно было бы рассказывать о чем-то еще, кроме авиационной и космической техники, потому что именно этому всю свою жизнь посвятил Семен Алексеевич. Ну, вот я знаю, что у моего сегодняшнего гостя, Дмитрия Борисовича Хазанова, историка авиации, есть некоторые справки, в том числе и, по-моему, биография, написанная рукой самого Семена Алексеевича покойного. Пожалуйста, Дмитрий Борисович, вы хотите?
Да, если можно, я буквально несколько слов. Значит, ну, во-первых, мне кажется, интересно, чтобы вы услышали, что писал сам Семен Алексеевич. Родился я в Смоленске в 900 году. Примерно в возрасте 10 лет вся наша семья, в том числе и я, переехали в Рославль Смоленской области. Отец мой был учителем, мать домохозяйкой. В городе Рославль я сначала учился в городском училище, затем попытался поступить в гимназию. Процентная норма для евреев не позволила мне туда поступить в городе Рославль. Я должен был в 15 году уехать в город Курск к родным, где и поступил в гимназию. Окончил ее в 17 году. По окончанию вернулся к Красной в Ярославль и добровольно вступил в следующем году в Красную армию. сначала в Красную гвардию, потом в Красную армию. Находился в ее рядах почти до конца 20-го года. В 20-м году я был откомандирован на учебу в Московское высшее техническое училище. Тяжелое материальное положение довольно часто отвлекало меня от занятий в училище. Окончить его я смог только в 29-м году. В 27-м году отец умер, и я поступил уже на постоянную работу на завод номер 22 в Москве. С той поры я начал работать в авиационной промышленности. За 16 лет, а он писал это уже в 43-м году, я работал на разных должностях и на разных участках. Правительством был принят проект моего самолета. И с той поры я продолжаю вести работу по проектированию различных типов самолетов и их модификаций. И подпись С.А. Лавочкин. Это что касается официальной автобиографии, значит, справки, которая была дана. Значит, он занимал действительно должности, прошел путь от копировщика до главного конструктора, работал преимущественно в Москве на 22-м, 28-м заводе, 39-м, потом был приглашен на завод номер один, тогда флагман нашего самолетостроения. Потом работал старшим инженером в первом главном управлении наркомата общего машиностроения. Потом был назначен главным конструктором завода номер 301. И после того, как самолет ВАК-3 был принят уже главным конструктором в Горьком на 21-м заводе и достаточно долго там прожил. Вот Семен Алексеевич пишет, что он был женат, его жена домохозяйка, его отец из мещан, учителем работал в Рославле, а мать домохозяйка тоже из мещан. У него было еще двое братьев, но он был старше, поэтому приходилось вот, значит, тащить, грубо говоря, всю семью. Это что касается биографии его. Да, вы совершенно правильно сказали, 4 раза он был награжден Сталинской премией, отмечен, и 2 Семен Алексеевич был героем соцтруда. В июне 43-го года ему вручили это звание за успехи самолета ЛА-5, и 2 он был награжден званием Героя социалистического труда с вручением золотой медали серп и молот в апреле 56-го года уже за космическую технику.
Есть еще несколько вопросов, которые мы получили по интернету. Ну, вот я уже успел поинтересоваться у моего сегодняшнего гостя Дмитрия Борисовича Хазанова, историка авиации, может ли он как-то прокомментировать вопрос, который поставлен на интернет-сайт нашей программы, то есть на интернет-сайт «Эхо Москвы» в адрес нашей программы. Инна из израильского города Холона прислала вопрос, не могли бы мы поподробнее рассказать, как в феврале 1953 года авиаконструктора Лавочкина в числе других выдающихся советских евреев заставили подписать письмо с призывом переселить советских евреев в сибирские необжитые районы, как народ, ответственный за сфабрикованный заговор врачей, якобы имевший место против Сталина. Ну, вы знаете, действительно было такое письмо. Его действительно готовились опубликовать в газете «Правда». Об этом, кстати, достаточно подробно рассказано в мемуарах Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». В некоторых других мемуарных источниках. Ну, да, действительно, это является медицинским фактом. Конец 40-х, начало 50-х годов – это период, когда с благословения Сталина началась в стране организованная антисемитская кампания, и в рамках этой кампании было и убийство Михоэлса, и аресты многих видных евреев, и процесс еврейского антифашистского комитета, и затем дело врачей, и вот это вот готовившееся письмо, но по каким-то соображениям в последний момент от его публикации отказались, и буквально через очень короткое время Сталин умер. Дело врачей было закрыто. И на самом деле об этом очень много рассказано. Есть целая книга с историкой Геннадия Костырченко, в котором очень подробно Инна рассказывается, поэтому, ну, 55 лет спустя, вы просите, хотя бы 55 лет спустя расскажите об этом уже, на самом деле, много раз рассказано, да, Дмитрий Борисович?
Я только один, я не могу ничего по поводу письма, но один момент вот по этому вопросу все-таки хотел сказать. Ну, сошлюсь на воспоминания одного из заместителей Лавочкина, конструктора, заместителя главного конструктора Чернякова, который присутствовал на обсуждении ракетной тематики, и вот как раз в это время, о котором вот вы сейчас сказали, и там стал вопрос, что расчетный вес ракеты, значит, которые планировались, тогда же это все новые зенитные ракеты, стартовая масса, новое неизведанное дело. Полагали, что все это будет в рамках тонны. Оказалось, 3,9. Заседание вел Лаврентий Павлович Берия, и узнав, что так, он вдруг заявил, надо с этим делом срочно разбираться, эти евреи хотят загубить нашу страну. И с большим трудом, да, и начались репрессии, поскольку там и заместители у Семена Алексеевича были, и директор завода опытного Эскин тоже был не той национальности. И с большим трудом тогда Семену Алексеевичу удалось отстоять от серьезных репрессий своих ближайших коллег.
Вот, кстати, наша радиослушательница, которая подписывается фамилией Лавочкина, возможно, это, может быть, внучка, может быть, правнучка, а может быть, и дочь. Простите, не знаю ничего у родных Семена Алексеевича. Поправляет нас не Ярославль, а Рославль.
Рославль, я так и сказал. Это так, значит, просто плохо...
Плохо прозвучало. Рославль.
Да, да, конечно, Рославль, да.
Совсем коротко, у нас буквально 3 минуты до конца программы. Сверхзвуковой титановый самолет Лавочкина и причины, по которым он не пошел в серию. Только, значит, очень коротко.
Да, пожалуйста. В конце этапа, который занимался вот самолетной тематикой, Семен Алексеевич сделал очень неплохие самолеты Ла-200, Ла-250, но в это время уже серии были переданы самолеты Микояна, МиГ-15, известная страница «Слава и гордость нашей авиации», и было решено, что, значит, вот эти самолеты останутся в опытных экземплярах.
Угу. Почему? Значит, еще один вопрос. Стратегическая крылатая ракета, которой занимался Лавочкин.
Знаете, после завершения авиационной тематики Семен Алексеевич занялся прежде всего зенитно-управляемой ракетами. Это был очень большой период в его деятельности, очень сложный и, к сожалению, очень закрытый. И вот мало кто знает, что вот комплекс, который создавался С-25, он был на основе ракет как раз Лавочкина. Но вот буквально только сейчас стали появляться публикации, в частности, очень интересная работа в аэрокосмическом обозрении в нескольких номерах, которые вот рассказывают об этом периоде Серова и Фомичева. Я вот всех обращаю внимание, что стоящая работа, и если есть возможность, прочитайте.
Несколько вопросов по пейджеру нам пришло по поводу проекта «Буря». Uh-huh. Если в двух словах, что это был за проект?
Это была крылатая ракета, которая в какой-то степени должна была конкурировать по идеям, по конструкции с ракетой Р-7 «Королёва». Но вот, как вы знаете, была принята именно ракета «Королёва» на вооружение, и, значит, вот им было отдано предпочтение. Ну, в принципе, очень интересная работа.
Угу. И, собственно, она была не закончена в связи со смертью Лавочкина, да?
Да.
Последний вопрос, пожалуй, больше у нас, к сожалению, не остается времени. Отношения Лавочкина со Сталиным.
Знаете, по моим данным, 4 раза они встречались. Первая встреча, вот я смотрел, 19 мая была, когда самолет Ла-5 был запущен в серию. В октябре 43-го года на предложение Сталина увеличить дальность самолета Ла-5, Ла-7, Лавочкин ответил отказом. И, в общем-то, не такой он мягкий был человек, раз позволил себе возражать, спорить. Он сказал, что это ухудшит очень приличные летные данные. Как показало, дальнейший был прав. И, в общем-то, многие, наверное, по-другому посмотрят на этого человека. Мягкого, интеллигентного, такого до конца, ну, не знаю, интеллигент. Военные испытатели говорили, что между собой звали его Овечка. вот за такой характер, не злобный, но тем не менее, вот он мог отстоять свою точку зрения, отстоять людей, с которыми работал, которым доверял. Он до конца отвечал за то, что он предлагал. То есть у него были исключительные качества.
Дмитрий Борисович, спасибо вам большое. К сожалению, наше время истекло, мы уже перебираем. Я напомню, у нас в гостях сегодня был историк авиации Дмитрий Борисович Казанов. Говорили мы сегодня о истории нашей авиации, прежде всего времен войны, говорили о Семене Алексеевиче Лавочкине. Это была программа «Наше все», ее ведущий Евгений Киселев. До встречи в следующее воскресенье.
Спасибо, всего доброго.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».